έτελε Τούδα.
Здравствуйте, это подкаст «Медуза. Что случилось?», выпуск о событиях войны, у микрофона Владислав Горин, я по части вопросов, и Дмитрий Кузнец, он на все, включая буквально ваши слушатели вопросы, ответит. Привет.
Привет.
Всех, кто нас слышит, прошу поставить лайк, написать комментарий, подписаться на этот подкаст на вашей любимой стриминговой платформе, скажем, в Spotify или на Apple-овском сервисе, а также на YouTube канал подкасты «Медузы», а также отдельно канал «Медуза». Подписывайтесь на оба. Сегодня мы обсудим, дорогой Дмитрий, что происходит на фронте Гуляйполе, Лиман, Покровск, Мирноград, Старлинки, какой эффект произвело их отключение на российскую армию, ровно то же самое, какой эффект произвело, ну, не отключение, но интенсифицировавшаяся блокировка Телеграма, зеленские выборы, политика вокруг конфликта, вернее, вокруг будущего мирного соглашения. В конце ответы на вопросы слушателей с раздачей долгов. Несколько вопросов были к предыдущему выпуску, мы обещали к ним вернуться, вернее, взять их, поскольку не взяли в прошлый раз. Следуя этому плану, первый пункт – события на фронте. Где интенсивнее всего воевали в эти дни? Кажется, в районе Лимана, к северо-востоку от Славянска, нет?
Ну, сложно сказать, смотря как измерять эту самую интенсивность. Есть несколько направлений, где продолжается российское наступление. Напомню общую фабулу. Она связана с переговорами, на первый взгляд, по крайней мере. Российские войска пытаются захватить оставшиеся под контролем ВСУ части Донецкой области. Прежде всего, агломерацию Краматорская и Славянская. Идет концентрическое наступление с разных направлений на эту самую агломерацию. Где-то пока это подготовка к весенней кампании, где-то уже очевидное наступление началось. И на всех этих направлениях, включая Лиманское, про которое ты говоришь, идут интенсивные бои, несмотря на погодные условия, несмотря на зиму, которые не способствуют интенсивным боевым действиям. Вот, тем не менее, наступление продолжается. Сейчас конкретно поговорим про разные направления и про вновь открывшиеся в том числе. И вторая часть, также связанная с переговорами, это наступление российской группировки в Запорожской области, ну, на самом деле, на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Если вы помните, в формуле Трампа, так называемой, которую якобы обсуждали подробно Трамп с Путиным в Анкоридже в прошлом году, значится, что в Запорожской области будущая линия разграничения будет проведена по линии фронта. Соответственно, все, что до окончания переговоров российская армия захватит, отойдет России. И все последние месяцы наибольшие темпы продвижения российской армии как раз наблюдаются на этом направлении, на Запорожском. Недавно российские войска захватили важный город-крепость на востоке Запорожской области, город Гуляйполе, всем известный как родина Нестора Махно, и важное с исторической точки зрения место в гражданской войне. При этом российские войска форсировали довольно крупную водную преграду реку Гайчур, по которой ВСУ пытались создать линию обороны и сдержать это наступление. Форсировали не только в Гуляйполе, но и севернее в нескольких местах. И, очевидно, российская армия намеревалась продолжить наступление в западном направлении, вдоль линии фронта, которая делит на неравные части Запорожскую область, то есть тянется от Днепра и до границы Донецкой области. И вот наступление идет вдоль этой линии фронта. На военном жаргоне это называется сворачивание фронта, то есть наступление вдоль. То есть линия обороны, которая обращена на юг, таким образом рушится из-за того, что идет наступление во фланг. Долго украинское командование за этим наблюдало, сосредоточившись на обороне Покровска сначала, потом на контратаках под Купинском в Харьковской области, то есть на противоположном краю фронта, собирало резервы как раз под Купинском все последние месяцы. Вот теперь, после падения Гуляйполя, ситуация в Запорожской области была признана критической. Там ситуацию усложняет еще то, что российские войска, которые на противоположном фланге у Днепра, также пытаются наступать вдоль фронта, и конечной целью всего этого наступления из востока и с запада является город Орехов, тоже такая крепость, которая существует с 22 года. Российские войска пытались штурмом взять Орехов еще весной 22 года, это сделать не получилось. Потом Орехов был тыловой базой для украинского контрнаступления в 23 году. В общем, такое важное место, на котором держится вся оборона Запорожской области. И вот теперь российские войска с трех сторон, то есть с юга, собственно, через главную линию обороны ВСУ, а также с востока и с запада, пытаются к Орехову выйти и эту линию обороны взломать. И вот украинское командование, понаблюдав за этим и дождавшись падения Гуляйполя, которое произошло стремительно за несколько дней, решило эту ситуацию изменить и перебросило резервы. Прежде всего, это штурмовые полки. Это такая относительно новая организационная форма внутри ВСУ. Отдельный род войск, штурмовые войска. Состоят они из специальных штурмовых полков, скажем так, разного качества. Некоторые из них вполне себе важные в нынешней обстановке подразделения. Их часто используют как раз как пожарные команды в случае какого-то кризиса на отдельном участке фронта. Их перебрасывают, и они контратаками пытаются изменить ситуацию. Как правило, хорошо вооружены бронетехникой, в их составе есть специальные подразделения беспилотных операций, им придаются разные подразделения поддержки, и артиллерийские, беспилотные и так далее. И вот сейчас сразу несколько этих полков штурмовых были переброшены как раз на линию реки Гайчур против этих российских плацдармов. А кроме этих полков была переброшена тоже весьма хорошо себя проявившая в предыдущих боях 82-я десантно-штурмовая бригада. Переброшена она была из-под Покровска, что, как мы чуть позже поговорим, ослабило оборону ВСУ в Донецкой области. И последние дни начались украинские контратаки, вот, но, тем не менее, по крайней мере, под самим Гуляйполем российское наступление не остановилось, несмотря на эти контратаки. И с плацдарма под Гуляйполем российские войска продолжают продвигаться в направлении Орехова.
Про эти контратаки я хотел тебя спросить, точнее попросить тебя сравнить. Вот мы видели Добропольский прорыв километров на 10, вроде того, который не был обеспечен ничем и был недостаточно сил для того, чтобы поддерживать это продвижение, и Украина смогла купировать такой прорыв. В случае с Гуляйполем там городская застройка, коммуникации и достаточно сил для того, чтобы выбить российскую армию. Ну то есть как в Доброполе не может получиться?
Ситуация совсем другая. Дело не в городской застройке, как раз наоборот. Кроме Гуляйполя там крупных населенных пунктов нет. Есть инженерные заграждения, которые были созданы ВСУ в ожидании этого самого наступления. Но у украинской армии недостаточно сил для того, чтобы это наступление сдерживать. По крайней мере, до последнего времени было недостаточно сил. Кроме того, в отличие от Добропольского прорыва, у российской группировки, которая там наступает, прикрыты фланги. Это наступление ведется силами группировки «Восток», созданы на базе Восточного военного округа, то есть это все дальневосточные регионы в этой группировке представлены. Северный фланг этого наступления со стороны как раз Покровска и Днепропетровской области прикрыт 41-й армией группировки «Центр», которая тоже ведет наступление в северном направлении, то есть вглубь Днепропетровской области. А южный фланг, собственно, тот самый фронт, вдоль которого наступает группировка «Восток», там находятся силы российской группировки «Днепр», прежде всего 58-я армия Южного военного округа. И нет такой ситуации, как было под Добропольем. Напомню, значит, Добропольский прорыв – это попытка частью сил 51-й армии Южного военного округа российской продвинуться в направлении Краматорской агломерации между Покровском и Константиновкой в августе 25-го года. Даже там до 20 километров эти силы смогли продвинуться. В основном это было просачивание, то есть практически без техники, и без поддержки всякими средствами усиления, вроде крупных подразделений операторов дронов. Артиллерия также осталась в тылу. В общем, удалось просочиться на 15-20 километров в направлении дороги Доброполе-Дружковка, то есть фактически в направлении Краматорской агломерации. Вот после чего украинское командование смогло собрать резервы, прежде всего из Сумской области, они были переброшены. И этот выступ 20-километровый был срезан.
Прости, 20-километровый?
15-20 километров, да. Но это максимальное продвижение этих вот штурмовых групп, состоящих из 3 человек. Они дошли до этой дороги Доброполье-Дружковка, прошли 20 километров, захватили несколько населенных пунктов, вот, и потом были оттуда выбиты, часть попала в плен, часть погибла, часть вынуждена была также пешком отступать через позиции противника. Ну, в общем, была неудачная операция, неудачная она была на этапе планирования еще. Мы знаем из сообщений, например, сбежавшего на Запад военнослужащего, который служил в штабе соседней российской группировки из состава 8-й общевойсковой армии, что силы 8-й общевойсковой армии должны были параллельно наступать также в направлении Дружковки, восточнее этого Добропольского прорыва. Если бы это продвижение удалось, в этом случае, вероятно, российским войскам удалось бы закрепиться на этом участке прорыва. Но наступление 8-й общевойсковой армии сорвалось. И поэтому, собственно, эта первая попытка глубокого прорыва российских войск закончилась неудачей. Ну, параллельно этому российская группировка «Центра», правда, взяла Покровск, недалеко от этого самого Добропольского прорыва. Вот, но это отдельная уже история. Что касается наступления группировки «Восток» в Запорожской области, это совсем другая история. Действительно выглядит как хорошо спланированная операция. И все это отлично работает, пока этой группировке противостоят относительно слабые силы ВСУ. И вот до последнего времени ровно так и было. Силы для сдерживания этого наступления были явно неадекватные. Но вот сейчас украинское командование решило, что пора эту ситуацию переломить. Ну, посмотрим, чем все это закончится. Пока, как я уже сказал, в районе самого Гуляйполя российское наступление продолжается, несмотря на контратаки ВСУ. А севернее плацдарм в районе села Терноватое Там, насколько можно судить по видео, опубликованным, наступление украинское чуть более удачное, по крайней мере, удалось зацепиться за это самое село Терноватое, которое до этого было захвачено российскими войсками. Ну, ситуация от развязки еще далека. Думаю, что в следующий раз мы с тобой поговорим про развитие событий на этом участке фронта. Напомню его важность. В случае, если переговоры о перемирии будут вестись по анкоридж-ской формуле Трампа, так называемой, чем дальше российские войска зайдут, тем больше территории Россия получит после заключения перемирия. Теперь вернемся к другому участку.
Покровск и Мирноград.
Да, ну, значит, есть отдельно развивающаяся история с попыткой российской армии захватить Краматорскую агломерацию. Напомню, что этой агломерацией фактически ограничивается территория Донецкой области, про которую, собственно, идет речь на переговорах. Россия требует от Киева эту территорию отдать. Киев отказывается. Кремль говорит, что в этом случае мы захватим эту территорию силой. Есть разное мнение по поводу ценности этой территории, в том числе военной. Есть такое устоявшееся, особенно среди западных экспертов, представление, что вот эта территория перекопана инженерными всякими сооружениями, хорошо защищена, и в случае, если эту территорию России отдать, а перемирие при этом не установится, Россия сможет с этой территории наступать через незащищенную местность. Ну, сразу возникает вопрос, куда можно наступать с этой территории? На этот вопрос ответа нормального нет. Наступать в Харьковскую область затруднительно, потому что севернее Славянска и Краматорска находится река Северский Донец, которая протекает фактически по границе Донецкой и Харьковской областей. И российские войска пытались через этот район наступать в противоположном направлении в 22 году. И наступление это было неудачным как раз отчасти из-за всяких сложностей с преодолением местности. То есть мало того, что это река, там еще леса. В итоге все это закончилось украинским контрнаступлением, которое российские войска из этого района выбило. Если говорить про наступление в западном направлении, в сторону Днепра, то проще как раз наступать со стороны стыка Запорожской и Днепропетровской областей. Ну, то есть буквально на 70 километров в этом районе российские войска находятся ближе к городу Днепр, чем от Краматорска. Поэтому, с военной точки зрения, ценность Краматорской агломерации несколько спорная, но, как мы с тобой неоднократно говорили, с символической политической точки зрения, это во всех смыслах важный район, начиная с того, что война на Донбассе началась с захвата российскими прокси-силами Славянска и Краматорска в 2014 году, и заканчивая тем, что в результате этого переговорного процесса фактически суверенитет Украины свелся к обладанию этим районом Донецкой области. И Киев говорит, что не может отдать эту территорию, поскольку, в отличие от территории, которая уже захвачена российской армией, этот район символизирует суверенитет Украины, которым украинская власть поступиться не может. Поэтому мы видим продолжение российского наступления с целью захвата этого района и попытки ВСУ это наступление остановить. И кто победит, ну, по крайней мере, на этом этапе войны, решается ровно в этом районе. Если российская армия сможет захватить Краматорскую агломерацию, Кремль объявит себя победителем. А если ВСУ сможет это наступление остановить или замедлить, не позволит агломерацию захватить, в этом случае можно считать, что победила Украина. Вот это, конечно, абсолютно упрощенный взгляд на ситуацию. Но в результате этих переговоров странных и хаотичных вот так ситуация упростилась. Конечно, не факт, что даже в случае захвата России Краматорской агломерации война на этом остановится и будет подписан какой-то договор, и мы закончим с тобой еженедельно все это дело обсуждать. Ситуация может развиваться по-разному. Вот. Но сейчас, в данный момент, она упростилась вот до такой простой дилеммы. Российское наступление готовится давно. Операция в районе Покровска – это была только часть российской подготовки к наступлению на Краматорскую агломерацию. Напомним, что российские войска вышли к Покровску еще в середине 2024 года, но после этого российские войска повернули как раз в направлении Запорожской и Днепропетровской областей и примерно полгода не предпринимали попыток Покровск штурмовать. И примерно с весны, после того, как был захвачен юг Донецкой области, были переброшены как раз с юга Донецкой области войска под Покровск. Начался штурм, который продолжался около 9 месяцев, и в результате российские войска Покровск захватили. Можем это дело констатировать. В последние, по крайней мере, там, 3 недели не было опубликовано украинских видео о том, как штурмовики ВСУ пробираются в Покровск, устанавливают там флаги, вот на Новый год салюты устраивали, но с тех пор практически видео о присутствии ВСУ в самом Покровске нет. Зато в последние недели появились многочисленные видео с ударами дронов ВСУ по российским войскам, которые накапливаются в Покровске. И эта речь уже идет не просто про штурмовиков, которые пешком там по городу продвигаются. Речь идет про технику, про позиции российских операторов дронов. И таких видео десятки. Очевидно, идет накопление в жилой застройке на промышленных предприятиях бывших российских сил с целью продолжения наступления. При этом Покровск на этом фронте – это крайне западный фланг всего российского наступления. Фронт наступления, фактически будущее этой операции с попыткой захвата Краматорской агломерации, он составляет почти треть всего активного фронта. И фронт идет от Харьковской области и вот, собственно, до Покровска. И по большой дуге российские войска с разных направлений будут к Краматорску продвигаться. Со стороны Покровска, очевидно, будет сделана попытка российскими войсками, она уже началась, захватить город Доброполье, который находится к юго-западу от Краматорска. И в перспективе российские войска попытаются перерезать коммуникации, которые идут от Краматорска на запад, в сторону Днепропетровской и Полтавской областей. Пока до этой перспективы очень далеко. В Доброполье, еще со времен того самого упомянутого нами Добропольского прорыва, базируются крупные силы ВСУ, резервы, которые были переброшены как раз для оккупирования этого Добропольского прорыва. Часть из них уже разъехалась по другим фронтам. В частности, 82-я штурмовая бригада поехала в район реки Гайчур в Запорожской области. Но все-таки основные силы еще с предыдущей кампании, с осенне-зимней, как раз находятся в районе Покровска. При этом, как сейчас кажется, удары российская армия собирается нанести не в районе Покровска. Можно сказать, что весь этот фронт в Донецкой области делится на две неравные части. Первая – западнее Константиновки, включая Покровск, и включая как раз вот бывший участок Добропольского прорыва, и в восточнее и севернее Константиновки, где наступают другие российские группировки. Ты упомянул лиман. Это крайний северный фланг этого российского наступления. От Краматорской агломерации этот участок отделяет река Северский Донец. Действительно крупная водная преграда. Это не какой-нибудь там Гайчур, через который можно спокойно навести переправы. В этом месте до сотни метров широка реки, довольно глубокая. Российские войска, опять же, в 22-м году, захватив как раз город Лиман тогда, пытались эту речку форсировать в нескольких местах. Этого сделать не удалось. Даже в тех условиях, когда еще не было такого количества дронов, линия фронта не была такой прозрачной, и не было возможности там, немедленно все эти переправляющиеся войска дронами уничтожить. Вот. Поэтому в случае захвата Лимана, возможно, будет предпринята попытка форсировать речку, но на самом деле, скорее всего, российские войска, если они захватят Лиман, расположатся по реке и будут дожидаться подхода группировки, наступающей по противоположному берегу Северского Донца со стороны захваченного российскими войсками города Северск. Это два параллельных наступления. Эти две группировки друг другу помогают. Ну, в частности, после захвата Северска на противоположном берегу реки украинские войска вынуждены были отступить как раз в сторону Лимана, поскольку не могли получать через речку снабжение. В общем, одна группировка наступает с разных сторон на город Лиман. Раньше это был важным узлом дорог, прежде всего железных дорог, такой большой железнодорожной станции, вокруг которой построен город. И российские войска в нескольких местах вышли уже к Северскому Донцу, блокировали фактически город Лиман, но наступление идет медленно, отчасти из-за относительной слабости российских войск, отчасти из-за того, что этот фактически украинский плацдарм на северном берегу Северского Донца исправно получает снабжение через речку, там есть большое количество переправ. Каждый день публикуются видео, как эти переправы бомбят, вот, но тем не менее, насколько можно судить, снабжение не нарушено и, возможно, не будет нарушено, пока группировка, наступающая по южному берегу, к этим переправам не подойдет. После падения Северска, который тоже, как и в Гуляйполе, случился совершенно стремительно за несколько дней, были заменены командующие силами ВСУ в этом районе. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько раз говорил про то, что кризис на этом участке фронта стал возможен именно из-за проблем с командованием на местах, с тем, что командиры в своих докладах врали и слишком оптимистично оценивали ситуацию. Теперь Сырский говорит, что ситуация стабилизирована, однако, судя по видео, это не вполне так. Российские войска продолжают продвигаться вдоль Северского Донца в направлении Славянска. И одновременно с этим идут бои за Лиман на противоположном берегу реки. И понятно, что два этих наступления связаны. В случае, если российские войска по южному берегу выйдут в район переправ у Лимана, оборона Лимана на этом и закончится. Можно было бы даже поверить Сырскому о том, что ситуацию в районе Северска можно стабилизировать. Там тоже сложная география, холмистая местность, высокий берег Северского Донца. То есть часть холмов российские войска уже захватили, вот, но тем не менее можно себе представить, что при переброске резервов на этот участок можно это наступление замедлить. Но основная проблема заключается в том, что российские войска активировали новый участок фронта, который был практически статичным с 23-го года, с того момента, как ЧВК Вагнера даже еще не захватила Бахмут, а только вышла к его северным окраинам, все с начала 23-го года. Российские войска заняли позиции на дороге Бахмут-Славянск, и с тех пор линия фронта на этом участке мало менялась, даже несмотря на украинское контрнаступление летом 23-го года. Вот был такой статичный участок фронта. Российские войска сосредоточились после захвата Бахмута и отражения украинского контрнаступления, сосредоточились на захвате города Часов-Яр, который находится к западу от Бахмута. А вот это северное направление, прямая дорога и самое кратчайшее направление на Славянск, там мало чего происходило. И вот сейчас российское командование перебросило на этот участок мотострелковую дивизию, которая несколько лет простояла на Днепре напротив Херсона. И вот теперь она переброшена на этот участок фронта и начала наступление по кратчайшему как раз маршруту на Славянск. И продвинулась за последнюю неделю, может быть, чуть больше, на 5 километров из 30, которые отделяли линию фронта от Славянска. Это вот направление прямо к югу от Северского Донца. Это параллельный маршрут наступления с российской группировкой, которая вдоль Северского Донца также идет к Славянску. Также активизировалось российское наступление в Константиновке. Это еще на юг вот этой дороги Бахмут-Славянск. А Константиновка фактически это уже часть Краматорской агломерации, самая южная часть этой агломерации. Российские войска еще несколько месяцев назад вошли в этот город с юго-востока. Опять же, в последние дни, недели им удалось прорваться к восточным и к юго-западным окраинам. И в итоге ситуация получается такая, что российские войска пытаются с нескольких сторон штурмовать Константиновку, и в то же самое время еще две российские группировки пытаются выйти к Дружковке, это следующий город на север, с тем, чтобы Константиновку окружить. То есть фактически двойное окружение. То есть город блокируется с трех сторон, и есть попытка далеко в тылу Константиновку окружить. При этом, как мы говорили, во время планирования Добропольского прорыва в прошлом году российское командование намеревалось наступать не только на Доброполье, но и восточнее в направлении Дружковки. Тогда это не получилось. А сейчас те же самые войска, которые не смогли это сделать тогда, из-за чего Добропольский прорыв провалился, сейчас они вдоль речки Казенный Торец в направлении Дружковки продвигаются относительно бодро. В частности, на это направление были переброшены силы нескольких бригад и дивизии морской пехоты. И вот вместе с силами 8-й общей войсковой армии, которая в августе 25-го года не смогла, вместе они продвигаются вдоль речки Казенный Торец в направлении Дружковки. С целью, в частности, окружить Константиновку, заставить ВСУ из этого района отступить. Вот такое наступление на многокилометровом фронте, на большой дуге, вокруг Краматорска и Славянска. Основные события еще впереди. Кажется, что если экстраполировать относительно скромные успехи 25-го года российской армии, кажется, что даже при вот такой вот линейной экстраполяции в будущее Краматорск обречен, и агломерация обречена, поскольку российским войскам вот с разных направлений надо пройти 20-30 километров с тем, чтобы начать непосредственно штурм Краматорска и Славянска. И в 25-м году эти 20-30 километров российские войска медленно с потерями и так далее, но они их преодолели. Но захват Краматорска не предопределен. В пользу ВСУ играет тот факт, что направление главных ударов российских группировок, оно заранее известно. Кроме того, это концентрическое наступление по мере продвижения российских войск к точке, к Краматорску и Славянску. Линия фронта сокращается. Боевые порядки ВСУ, даже при той же самой численности, которая есть сейчас, уплотняются. Это делает оборону более эффективной. Ну и да, когда понятно, где будет идти наступление, можно заранее подготовить резервы для его отражения, построить линию укреплений, ну и так далее. Поэтому очевидно, что вся эта битва будет тяжелой. В случае, если переговоры о передаче этой территории Киевом не увенчаются успехом, а сейчас кажется, что это вряд ли возможно, хотя мы с тобой сейчас обсудим все вопросы, связанные с референдумом и так далее, это будет одна из самых тяжелых битв во всей этой войне, очевидно.
Обсудим непременно и про политический аспект. В конце разговора про ситуацию на фронте хочешь обсудить самый странный эпизод последних дней? Очередная, не первая, не последняя, боюсь, операция «Труба» в Сумской области. Я видел украинские кадры, они о продвижении российских солдат через коммуникации сообщили. Понятно почему, потому что там же они показывают поражение этих самых солдат. В случае успеха сообщили бы, надо полагать, российские источники. Хочешь про это напоминание о том, что и в Сумской области отвлечение сил украинских происходит, создание так называемой санитарной зоны?
Да, это вот как раз история про игру в пятнашки, про которую мы с тобой говорили в предыдущих выпусках. У ВСУ по-прежнему нет стратегического резерва, который можно было бы использовать для каких-то срочных операций, в частности, на каких-то кризисных участках. И для того, чтобы закрывать дыры на фронте, приходится использовать войска, которые перебрасываются с других направлений. Вот, в частности, Сумское направление, где, напомню, наступали сначала российские войска, которые после окончания битвы за южную часть Курской области, после того, как российские войска заняли Суджу, они перешли границу Курской и Сумской областей с объявленной целью создать какой-то там кордон безопасности, как это в Кремле называют. То есть оккупировать часть Сумской области с тем, чтобы вторжение в Курскую область не могло повториться. По крайней мере, эта цель заявлена официально. В реальности это была попытка сковать украинскую группировку, которая раньше действовала в Курской области, а потом была вынуждена довольно беспорядочно отступить. Вот была попытка сковать ее, не дать перебросить эти войска на другие направления, в частности, под Покровск, где в этот момент шли решающие тяжелые бои. Тем не менее, это российское наступление довольно быстро выдохлось. Там, опять же, география ровно такая же, а может быть, даже и хуже, как к северу от Краматорска и Славянска. Это леса, довольно полноводные речки. В общем, местность неблагоприятствующая наступлению. И в какой-то момент сначала украинские силы контратаковали российскую группировку, которая наступала в направлении Сум. Российское командование моргнуло раньше и стало перебрасывать эти силы с этого тупикового сумского направления на Донбасс. Это позволило украинским войскам контратаковать и даже освободить несколько сел в Сумской области. Да, опять же, у российской группировки возникли проблемы со снабжением, после чего украинское командование само решило срочно перебрасывать крупные силы из Сумской области в северную часть Донецкой области. В итоге там сначала сложилось какое-то равновесие, линия фронта стабилизировалась, но потом украинскому командованию потребовались новые силы. Вот, в частности, для операции в Купинске были привлечены силы из Сумской области в том числе, но не только. Часть сил была переброшена сначала в район Покровска, сейчас вот в район Гуляйполя. В общем, украинская группировка в Сумской области значительно ослабла, что позволило российским войскам снова перейти в наступление, занять в том числе эти освобожденные ранее ВСУ села. Но при этом сил у российской группировки для захвата Сум или даже для выхода к самому городу сил нету. И по-прежнему это направление используется российским командованием для того, чтобы сковать крупные силы ВСУ. Вот сейчас, в частности, новые несколько эпизодов этого сражения. Российские войска на ранее спокойных участках, где линия соприкосновения проходит по госгранице, в нескольких местах эту госграницу перешли, захватили приграничные села. И это все это заставляет украинское командование распалять силы вместо того, чтобы собрать их на Донбассе или в Запорожской области. Ну а да, собственно, очередная попытка использовать подземные коммуникации, это уже становится стандартом. Связано это главным образом с тем, что передвижение в прифронтовой зоне в 10-15 даже километрах от линии фронта крайне затруднено из-за того, что вся местность наблюдается дронами, и есть, что называется, разведывательно-ударные комплексы, то есть от обнаружения какого бы то ни было там передвижения дроном и до удара проходит, может быть, не десятки минут, а несколько минут. Вот все это делает крайне сложным и снабжение, и накопление сил, и так далее. Поэтому использование подземных коммуникаций, оно логически из этой обстановки следует. И параллельно мы видим, что бои под Купинском, то есть самые ожесточенные бои, идут за обладание выходом из трубы, которую раньше российские войска использовали для снабжения своих штурмовиков в самом Купинске. Это газовая труба, которая идет под речкой Оскол. И таким образом российские войска на плацдарме на западном берегу реки Оскол получали снабжение, подкрепление и так далее. Вот. А сейчас, насколько можно судить, этот выход из трубы украинскими войсками захвачен.
Это был обзор событий на фронте, включая панораму битвы, разворачивающейся за Краматорск и Славянск, за эту агломерацию. Давай поговорим про Telegram. На днях снова начали его блокировать в России. Мы тут обсуждали с тобой, по-моему, было. И текст вышел на «Медузе», и вот на днях снова вышел, что этот мессенджер используется на фронте для координации действий, нештатные средства связи, незащищенный канал, но это лучше, чем... Даже не то, что есть, а лучше, чем ничего, поскольку часто это безальтернативная возможность. Плюс Telegram — это медиа, военный контент, это и пропаганда, и реклама, привлечение средств на нужды армии, компенсации того, что не додают, хотя должны, видимо, да, давать снабженцы. Давай с первого. Чем важен в военном смысле этот мессенджер как средство связи? Кем, как, когда, каково значение?
Ну, исторически сложилось, что это главный мессенджер, который используется прежде всего для горизонтальных связей на фронте, то есть для того, чтобы общаться с какими-то смежниками, с соседними подразделениями, с подразделениями, которые обеспечивают усиление, с артиллерией, с операторами дронов, между операторами дронов на разных участках. Вот все между собой они устанавливают, часто в обход командования, устанавливают таким образом горизонтальные связи. Вот. Все это лучше всего работало, когда у российской армии была возможность подключения к интернету через спутник, а именно через тарелки Starlink, которые в последние месяцы очень широко использовались на фронте. И в этом смысле вместе с Дискордом, который позволял транслировать картинку от операторов дронов командирам разного уровня, что позволяло, опять же, осуществлять ручное управление штурмовиками, то есть буквально стандартная ситуация, командир батальона, наблюдая через камеру дрона продвижение своих штурмовиков по рации, а даже иногда через Starlink и через Telegram, отдает им команды «поверни налево, поверни направо», сообщает, где находится противник, то есть буквально вот такая компьютерная игра, где игрок управляет своими юнитами. Поэтому Telegram был только частью этой системы, системы связи и управления, но важной частью. Ну, исторически сложилось, что Telegram полностью вытеснил WhatsApp, поскольку на фронте еще с 22 года бытовало мнение, что WhatsApp прослушивается противником, или там просматривается. Вот, и поэтому Telegram является самым безопасным мессенджером для установления таких горизонтальных связей. Ну и, опять же, молва сообщала, что нет никаких поводов волноваться за безопасность передачи данных, и нет никаких случаев, когда противник взламывал бы системы связи, основанные на Телеграме, и использовал это как-то в свою пользу. Поэтому это был абсолютно стандартный способ. Вот, в частности, упоминал я разведывательно-ударные комплексы. То есть это когда разведка, в частности дроны, получает какую-то информацию о расположении противника, и есть задача быстро передать эту информацию ударным средствам, то есть операторам дронов, артиллеристам и так далее. В 22-м году эта задача оказалась абсолютно нерешаемой. Для того, чтобы нанести артиллерийский удар, нужно было связаться со своим непосредственным начальником, который запрашивал штаб соединения. Те, в свою очередь, отдавали приказ артиллерийскому начальнику. Ну и вот можно было там ждать сутками, когда этот удар будет нанесен. Теперь, как я уже сказал, это реально от минут до десятков минут до нанесения удара. Поэтому, да, это важный инструмент. Естественно, его можно заменить, как, собственно, в гражданской жизни Telegram меняет на другие мессенджеры, так и здесь его также можно заменить. Насколько я понимаю, мессенджер Max не вполне устраивает пользователей, не считается удобным. Ну и, возможно, есть какое-то беспокойство о том, что непосредственные начальники или какие-то вышестоящие люди получат доступ к информации, которая по этим горизонтальным связям в обход начальников передается. Иногда, наверное, эту информацию не хотелось бы начальникам доверять. Но при этом нужно понимать, что кризис начался не с блокировки Telegram, а с блокировки антенн спутниковой связи Starlink, которую произвел Илон Маск и компания SpaceX по просьбе украинского командования. Понятно, что эту проблему тоже можно решить, и она, в принципе, решалась и до массового распространения антенн Starlink в российских войсках. Можно тянуть оптоволокно от ближайшего оккупированного населенного пункта, что активно делалось в 23-м году, например. То есть до штаба, оттуда потом можно раздавать и конечным потребителям на линии фронта или тем же операторам дронов. Тоже с помощью оптоволокна или с помощью системы ретрансляторов, которые друг другу раздают интернет. Что тоже массово делалось, в том числе ретрансляторы устанавливаются на дроны и сейчас. Есть возможность использовать дроны за десятки километров от линии фронта. Вот если создать сеть воздушных ретрансляторов, это позволяет управлять дронами далеко за радиогоризонтом. То есть все эти проблемы решаемые, в том числе проблемы с Телеграмом, но требуют дополнительных трудозатрат и дополнительных ресурсов. И, конечно, одно дело, когда противник отрезает тебе связь и нарушает систему управления, а другое дело, когда собственное командование из каких-то непонятных политических соображений это делает, это реально всех российских военнослужащих сильно раздражает и вызывает недовольство командованием с возможными негативными для российской армии последствиями.
Про Starlink ты сказал, спутниковая связь от Илона Маска. Мы с тобой неделю назад, на самом деле, поговорили об этом, но слушатель не услышал, потому что в процессе подготовки выпуска на монтаже Маск отключил связь российским купленным по обходным схемам терминалам. Украина подала белые списки, вернее, да, и если в нем нет твоего терминала на территории, он находится, он отключается. В руководстве Украины есть человек, который из компании Маска в диалоге в плотном, и они смогли сформулировать и доставить свое сообщение в РФ. Тем более это все пользовалось в обход. Ты знаешь, украинские источники пишут, что вообще это повлияло на боеспособность российской армии чуть ли не на темпы продвижения. Я не готов в таких категориях рассуждать, но мог бы ты попробовать описать тот эффект, который произвел этот обрыв связи уже двойной, да, и Starlink, и Telegram. На что это повлияло вот в эти дни?
Ну, я вкратце рассказал, там, очевидно, есть временные сложности, которые разными подразделениями решаются по-разному. Те же системы, завязанные на Starlink, они не были официальными, нету какого-то единого устава по использованию Starlink боевыми подразделениями, да? Устава для связистов. Все эти системы неуставные, неофициальные, и очень сильно зависит от квалификации связистов конкретного подразделения. Кто-то делает быстрее. Опять же, это требуются ресурсы для закупки, допустим, оборудования для создания системы ретрансляторов. У кого-то они уже есть и были созданы раньше, а у кого-то их нет. Все подразделения на это по-разному реагируют. И испытывают сложности разной степени критичности, назовем это так. Если судить по темпам продвижения, кажется, что не сильно повлияла вся эта ситуация. Собственно, в той части, где мы с тобой обсуждали положение на фронте, мы обсуждали в том числе ускорение российского наступления на некоторых участках. А что касается системы управления дронами, то есть не секрет, что отключение Starlink — это реакция в том числе на то, что российские войска стали массово использовать антенны Starlink для управления своими дальнобойными дронами, или там дронами средней дальности, назовем их так. То есть как раз для ударов на несколько десятков километров от линии фронта по снабжению, по железнодорожной инфраструктуре, по локомотивам, ну и вплоть до самолетов на аэродроме, или макетов самолетов. Долго обсуждались как раз несколько российских ударов дронами под управлением через антенну Starlink по украинским то ли самолетам, то ли макетам самолетов. Да, действительно, это использование антенн стало массовым, и официально главной целью отключения Starlink и, собственно, Маск, примерно так это описывал, было исключение возможности для российских операторов дронов пользоваться спутниковой связью для дальних ударов. Но, тем не менее, в последние дни мы видим продолжение дальних ударов, в том числе дронами типа «Герань» с видеокамерой. Эти удары продолжаются. Предположительно, теперь спутниковая связь не используется, зато как раз вот используются системы воздушных ретрансляторов, которые позволяют наносить удары за радиогоризонтом на десятки километров и так далее. Ясно, что к любой ситуации можно адаптироваться, просто это требует времени, ресурсов, и не все подразделения могут с этим легко справиться.
Про Telegram как про медиа, про средства привлекать аудиторию и монетизировать ее не поговорили. Можешь тоже коротко сформулировать, насколько большой тут урон? Или тебе кажется, что люди, которые по войне угорают, которые вот уже скоро 4 года продолжают за ней следить и донатить, они и так останутся подключаться через VPN, будут все то же самое смотреть?
Да, ну понятно, что эта часть аудитории сократилась по сравнению с первыми годами войны. Энтузиазма среди тех, кто войну поддерживает, даже среди них поубавилось. Ясно, что есть постоянная аудитория, которая будет донатить в любом случае. Но при этом, естественно, сильно пострадали посредники. Поэтому мы слышим столь громкую реакцию на отключение, в частности, Телеграма. Потому что есть медиа, в смысле посредники, которые обладают аудиторией в миллионы или там сотни тысяч, которые являются вот этими хабами сбора пожертвований и на этом зарабатывают. Ну, я не имею в виду, что обязательно воруют, хотя и такие тоже есть, вот, но параллельно размещают рекламу в том же Телеграме. Вот, понятно, что при миллионной аудитории это значительное средство. Поэтому мы про проблемы подразделений, которым отключили Телеграм на фронте, слышим очень громко. Потому что эти самые посредники, пострадавшие, естественно, вероятно, больше, чем российские подразделения, или там потенциально могут пострадать от замедления Телеграма, они обладают наибольшей громкостью голоса именно за счет своей большой аудитории. Поэтому мы так хорошо это и слышим. Несколько преувеличено. Да, это, наверное, может отчасти нарушить систему сбора донатов. Это важная часть. То есть понятно, что в основном конечным потребителем любых военных ресурсов является бюджет. Даже совсем конкретно в большинстве случаев федеральный бюджет, который в том числе дает деньги регионам на покрытие дефицита, связанного с тратами на те же самые выплаты контрактникам. Значительную часть оборудования также закупает федеральный бюджет, но при этом существует вот такая дополнительная неучтенная, допустим, каким-нибудь Всемирным банком, который подсчитывает военные затраты России и Украины, существует неучтенный канал, довольно существенный, по закупке военного оборудования, не связанное с государством, не связанное с бюджетом. И да, Telegram — это важная инфраструктурная часть этой системы. Вот. Но, как я уже сказал, что большая часть людей, которые тратят свои деньги на войну, наверняка с этими посредниками свяжется и без Телеграма. Вот эта система сохранится. Вряд ли даже сильно пострадает. Но другой вопрос, что да, может быть, часть посредников прекратит свою деятельность, часть этих военкоров, особенно, да, тех из посредников, кто помимо сбора донатов ведет собственный бизнес в Телеграме, связанный с рекламой, завязанный на увеличение аудитории и на распространение рекламы для этой аудитории. Часть из них, возможно, из-за невозможности наладить такой же бизнес в других мессенджерах, на других каналах связи, может быть, сойдет с дистанции, перестанет этим заниматься. Вот. Но я не стал бы преувеличивать все-таки эту проблему.
Следующая тема — выборы в Украине и мир еще до лета. FT первая написала со ссылкой на свои источники. Якобы план такой. В Украине 15 мая пройдут выборы президента и референдум о мирном соглашении. Зеленский участвует в выборах. В соглашении, надо думать, вопрос территории. Зеленский про это говорил много раз, что народ Украины должен решать насчет территории. Не можем подписывать никакое соглашение, которое подразумевает отторжение Белому дому. Все это нужно до лета, потому что у американцев в этом году в ноябре промежуточные выборы, и республиканцам это очень важно, контроль над парламентом, вообще удержание власти в стране в более широком масштабе, чем если они проиграют эти выборы. В общем, Трампу нужен плюсик, и Украину помирил, а Байден-то не мог, да, при мне был заключен мир. И голову занимать не очень хочется Восточной Европой в такой важный для американских политиков момент. Инструмент воздействия на Украину, почему можно поторапливать угрозы лишить гарантий безопасности гипотетических после заключения соглашений. Как тебе такой горизонт? Насколько тебе кажется реалистичным этот сценарий, в том числе ввиду позиции России?
Теория, которой лично я придерживаюсь, ее разделяю, заключается в том, что целью Путина является на всех этих переговорах при силовом давлении, которое эти переговоры сопровождает, унижение нынешней украинской власти и вообще украинских элит с попыткой дискредитировать эти самые элиты в глазах украинского общества с помощью унижения. Все эти требования добровольно передать часть суверенной территории, которую российские войска даже не захватили, оно направлено как раз на это унижение. И весь расчет заключается в том, что унизив, он сможет потом принимать участие в украинской политике. И примером ему служит ситуация с Грузией, которая тоже потерпела унизительное поражение, вынуждена подписать унизительный договор о перемирии. И тем не менее, несмотря на это, несмотря на связанную с этим унижением ненависть значительной части грузинского общества по отношению к России, которая отторгла часть территории, в том числе признав эту территорию независимой, тем не менее, Кремль сохранил значительное влияние на грузинскую политику. И, возможно, примерно такой расчет в планировании Кремля по отношению к Украине. Мы с тобой там несколько раз спорили и в кадре, и за кадром о конечной цели Кремля. Ты считаешь, что в основном эти переговоры используются Кремлем как способ держать более-менее довольным американскую администрацию и продолжать решать вопросы силой, и что Донбассом притязания Кремля по-прежнему не ограничиваются. Я же исхожу из военной логики, крайне затруднительно рассчитывать на какой-то другой исход, кроме вот этой малой победы. В связи с тем, что Кремль не может безболезненно и даже болезненно существенно нарастить усилия, чтобы получить решающее преимущество над Украиной и попытаться захватить какие-то жизненно важные центры страны и получить какие-то реально существенные политические выгоды.
В этой логике выборы и референдум — это что?
В этой логике выборы и референдум — это попытка избежать этого унижения или, по крайней мере, разделить его со всем обществом. Когда это решение принимается большинством, это уже не так унизительно. Это действительно попытка исключить последующее российское влияние на украинскую политику, на украинское общество. В этом смысле это разумный шаг. Другой вопрос, который, очевидно, возникает, что будет, если украинское общество отвергнет эту идею обмена суверенных территорий на безопасность. И вообще, можно ли будет сформулировать этот вопрос так, что украинское общество поверит в то, что такой обмен вообще возможен? И, возможно, такие гарантии безопасности, которые исключают российскую агрессию в будущем, в том числе в отдаленном будущем. Ну и, насколько я понимаю, есть еще юридические вопросы, которые, возможно, в случае успеха такого референдума будет рассматривать Конституционный суд. А, насколько я понимаю, даже при волеизъявлении всего народа нарушение суверенитета в украинской Конституции не предусматривается. Так что да, это попытка разделить ответственность на случай, если давление США или российское военное давление станут невыносимыми, и нужно будет принимать, что называется, непростое решение. При этом, насколько можно судить, по-прежнему и украинское руководство, и военное руководство, и европейские политики, которые Украину поддерживают, по-прежнему считают, что нет сейчас причин для того, чтобы капитулировать, даже обеспечив Кремлю вот такую малую победу. По-прежнему магистральной линией поведения, магистральной идеей является то, что агрессия не должна быть вознаграждена. Вот. Разумно это или нет, мы с тобой много раз обсуждали. В принципе, это риск очевидный. Политическая теория описывает, почему именно администрация Зеленского готова этот риск на себя взять. Ну, естественно, в основе этого риска лежит калькуляция того, что непосредственной угрозе жизненно важным центрам Украины, украинской независимости и, собственно, украинской власти в лице администрации Зеленского непосредственного риска в ближайшие месяцы нет и не будет. Нет никаких указаний на то, что российская армия сможет ВСУ разгромить и получить какие-то большие политические выгоды, чем она требует сейчас на переговорах. Есть еще, естественно, гуманитарные вопросы. Что будет, если эти территории все равно будут потеряны Украиной? что у нее не будет актива, который можно обменять на гарантии безопасности от Запада. Предположим, что Украина теряет территории Донбасса, не получает гарантии безопасности, при этом гибнут десятки тысяч человек в процессе. Да, вот такой риск тоже есть, но тем не менее, как мы видим, по крайней мере пока, Киев и его союзники в Европе склоняются к тому, что капитуляцию принимать не надо, надо взять на себя этот дополнительный риск.
Ну, Россия тоже не выглядит стороной, которая готова принять то, что ты назвал малой победой. Донбасс, какие-то еще, видимо, документы, связанные со статусом территорий, захваченных, понятно, еще статус русского языка, русской православной церкви и так далее, что-то более символическое, то, что легче готова будет Украина принять. Но даже вот на это пока не выглядит согласна и Москва. В частности, Лавров... Он снова, да, появился на арене с заявлениями, можно гадать, проста, неспроста. Он сказал, что мы в Анкоридже договорились с Трампом, а сейчас Украина занимается размыванием этих договоренностей. Более того, он назвал украинский вариант плана мирного сделки попыткой изнасилования американской инициативы или даже не попыткой, а просто изнасилованием. Ну, не знаю, что мешает воевать дальше за агломерацию, требовать большего?
Ничего не мешает, как мы видим. Понятно, что мы не имеем данных о том, как в Кремле или в российском генштабе оценивают располагаемые российской армией ресурсы, положение в обществе и так далее. Ну, кажется, что Кремль по-прежнему уверен в том, что ресурсов на продолжение войны хватит, как людских ресурсов, так и финансовых, так, собственно, возможности промышленности по производству военной техники, боеприпасов и так далее. Готов продолжать эту войну в любом случае. Также абсолютно очевидно, что нет никакого ни желания, ни возможности, прежде всего, конечно, желания и политической воли на то, чтобы эти ресурсы значительно увеличить. То есть привлечение этих ресурсов радикально усилить. То есть если без всяких иносказаний перейти к какой-то масштабной мобилизации как граждан, призываемых в армию, так и масштабной мобилизации экономики, то есть переход от экономики, которая тратит значительные ресурсы на войну, но в целом сохраняет рыночный характер и значительный гражданский сектор, к абсолютно военной экономике, которая, как в той же Украине, тратит десятки процентов ВВП на войну, содержание армии и так далее. Ну, в случае с Россией вряд ли десятки процентов ВВП получится. В Украине это получается за счет масштабной помощи западной коалиции, но российские там эти 7%, которые по подсчетам там, Всемирного банка тратятся на военных, наверное, их можно значительно увеличить в случае принятия такого политического решения. Ну, очевидно, такое политическое решение принято не будет. Если оно не принято до сих пор, то крайне сомнительно, что это случится в ближайшем будущем. Вот. Поэтому, да, война может продолжаться, да, она будет идти примерно таким же темпом. И результатом ее, если ты не рассчитываешь на то, что противник сам почему-то развалится, а это плохой расчет. Кремль же один раз такой расчет делал в 22-м году, получилось, мягко говоря, не очень. Если ты на это не рассчитываешь, ты должен быть готов к тому, что ты продолжаешь войну, теми же темпами продвигаешься. Ну вот захватываешь ты Донбасс, перед тобой перспектива, куда дальше там. Захватывать Харьков, там, не знаю, идти в Днепропетровскую область до города Днепр, там, не знаю, форсировать Днепр и захватывать Херсон. Все это требует при нынешних темпах ведения операции, при нынешних ресурсах, которые Кремль на это все дело может потратить, это требует месяцев, лет, десятков тысяч жизней, ну и, да, какого-то там напряжения экономики и общества, которое не очень для этой экономики и общества полезно. И с риском дойти таким образом до экономического и общественно-политического кризиса. То есть для Кремля тоже существуют риски в продолжении войны, очевидно.
Таким образом, если короткое резюме делать, обе стороны могут видеть смысл в продолжении конфликта, и тогда, когда украинская сторона, Владимир Зеленский, говорит, давайте проведем выборы, причем вот довольно скоро, но, конечно, если проводить выборы, война должна быть остановлена, а Владимир Путин и МИД, и Кремль, и кто угодно давно говорили, что нет, нет, сначала все подписываем, причем без всяких вот этих вот каких-то предварительных вещей, сразу устранив первопричины конфликта, как они выражаются, соглашение на века. Вот после этого прекращаются боевые действия. Ну, то есть обе стороны продолжают играть в ту же игру, мы это уже видели, изображение стремления к сделке перед Трампом. То же самое, только в этот раз, кажется, у Зеленского больше шансов выставить противника, в смысле Владимира Путина, виноватым перед Белым домом.
Ну, сложно сказать. Это же зависит от того, как оценивает Белый дом. И оптика в Белом доме тоже меняется. Мы еще помним, как Трамп рассказывал, что ему кажется крайне несправедливым передача России территории, которую Россия даже не завоевала. Так это звучало. Вот теперь он вполне, насколько можно судить, с этим согласен. Ему кажется это справедливым. С нынешней оптикой он видит, что Россия эту территорию все равно завоюет. Просто при этом убьют еще сколько там миллионов человек, как он это подсчитывает. Так что выставить друг друга недоговороспособным обе стороны пытаются. Получается не очень. поскольку Трамп может перезагружать собственное мнение по собственному же усмотрению. По крайней мере, мы можем сказать, по истечении года этих переговоров, что изначальное мнение о том, что Трамп сейчас сдаст Украину Путину, а также противоположные мнения, что Трамп сейчас еще жестче, чем Байден, надавит на Кремль, оба эти мнения оказались несостоятельными. Кажется, что действительно, как ты справедливо сказал, главной мотивацией для Трампа является внутриполитическое, ну и, может быть, собственное тщеславие, попытка стать самым главным миротворцем в истории. А на остальное ему вообще наплевать. И на Донбасс, и на прочие вопросы. Ну, по крайней мере, создается такое впечатление. Ясно, что в моменты перенастройки мнения Трампа, перезагрузки, либо с той стороны, либо с другой, либо даже иногда и в Москве, и в Киеве начинается истерика среди комментаторов, которые начинают обвинять Трампа в том, что он сливает то ли в одну сторону, то ли в другую. Но да, он так делает. Есть попытки слива в обе стороны. Вводит санкции, давит на Зеленского и так далее. Процесс хаотический и, возможно, организация процесса достижения мира не слишком помогает, хотя мы видим, что, да, действительно, за этот год позиции сторон радикально сблизились. От полного неприятия друг друга и от максимально противоположных требований пришли все-таки к тому, что вопрос победы и поражения сконцентрировался в район диаметром примерно в 40 километров.
Вопросы слушателей. Амбициозная задача. Коротко тебе на них ответить, потому что их довольно много. Пишите вопросы в YouTube. Канал подкасты «Медузы» к этому ролику там внизу можно написать, но не просто в комментариях, а под специально закрепленным комментарием в ответ на него, в треде. Имя, город указывайте тоже, пожалуйста, для душевности. С прошлой недели, то, что мы отложили. Дмитрий, что с броней у танков и что с современными снарядами? Почему современные снаряды, привязанные к дрону и летящие с небольшой скоростью, уничтожают тяжело бронированные машины. Есть ли вообще будущее брони при современных материалах? Паша, Кисловодск.
В основном, если говорить про дроны, как основное средство поражения бронетехники сейчас в этой войне, то они используют современные боеприпасы, которые старше меня. Ну, не старше в смысле производства, а старше в смысле разработки. То есть основной боевой частью этих дронов, если говорить про FPV-дроны, которые используются против бронетехники, основной боевой частью является граната от гранатомета, которая разработана в 50-е, 60-е годы. А также другие кумулятивные заряды, в основе которых лежат немецкие разработки еще времен Второй мировой войны. Периодически в военной истории последних десятилетий случались моменты, когда казалось, что использование бронетехники больше невозможно. Предыдущий такой масштабный случай был во время арабо-израильских войн в 60-е и 70-е, когда арабские страны стали массово получать из Советского Союза противотанковые управляемые ракеты с кумулятивными зарядами, на которые у Израиля сначала не было никаких средств противодействия, тем более, что в то время Израиль использовал относительно устаревшие западные танки. Решением тогда, основным решением, было увеличение лобовой брони, поскольку считалось, что танк, да и, в принципе, другая бронетехника, вероятно, столкнется с противником, повернувшись к этому противнику лицом. Стандартный способ, опять же, во Вторую мировую войну использовался при улучшении эффективности противотанковой артиллерии. Ответом на это было наращивание лобовой брони. Нарастить броню на всех ракурсах затруднительно, поскольку есть весовые ограничения. Броня – это, в общем, штука тяжелая. Все эти десятилетия, прошедшие с момента массового появления в разных армиях противотанковых ракет, были работы не только над толщиной брони, но над ее составом. Но на самом деле это, опять же, началось раньше. То есть многослойная броня, состоящая из разных материалов, позволяет значительно снизить эффективность стандартных боеприпасов, которые есть у противника. Сейчас ситуация в значительной степени хуже. И кризис бронетехники значительно более глубокий, чем он был в момент того же самого появления управляемых противотанковых ракет. Начался он, на самом деле, еще до появления FPV-дронов с противотанковыми гранатами. Связан он с созданием противотанковых ракет, которые атаковали бронетехнику в, что называется, верхнюю полусферу, то есть в крышу. Одной из наименее защищенных проекций этой самой бронетехники. Ну и кризис, который мы видим сейчас, это развитие этой самой темы. Теперь мы имеем высокоточное оружие с простой боеголовкой, которая современный танк в лобовую проекцию не пробьет. Вот, зато с помощью этого высокоточного оружия можно атаковать бронетехнику в любой проекции, в крышу, корму, где там у советской бронетехники находится двигатель чаще всего. Поэтому проблема связана не с самой броней, по-прежнему в той проекции, то есть в лобовой, где, как предполагалось, с наибольшей вероятностью нужно будет отражать боеприпасы, которые использует противник, там с броней все в порядке. Основная проблема связана с тем, что теперь сколько-нибудь обученный оператор дрона может выбирать любое место в бронетехнике. Мало того, он обучен тому, где находятся самые уязвимые места. Как эту проблему решать, мы несколько раз с тобой уже обсуждали, можем как-нибудь подробно про это поговорить. Есть много разных способов теоретических защиты бронетехники. Некоторые уже можно даже назвать практическими, но просто не используются ни Россией, ни Украиной. В целом же можно сказать, что рано говорить о том, что бронетехника стала абсолютно бесполезной, и что этот кризис не может быть преодолен. Очевидно, что желание преодолеть этот кризис у армии всего мира есть, поскольку без бронетехники сложно себе представить маневренную войну, а мало кто хочет вести войны того типа, которые сейчас ведут Россия и Украина. То есть никто не хочет. Думаю, что и Россия и Украина тоже.
Следующий вопрос от Юрия из Иркутска. Дмитрий, почему, на ваш взгляд, авиация РФ так мало эффективно борется с системами ПВО Украины? Из видео поражений и уничтожений за все годы, что были опубликованы патриотов САМП, С-300 и других, практически всегда это работа Искандера, реже дронов Рубикона. Су-35 не видит их РЛС или просто нет ракет по типу Хармов, которые могут дотянуться?
Ракеты есть. Относительно активно использовались на начальном этапе войны, когда российская авиация пыталась присутствовать над полем боя. Теперь российская авиация используется в десятках километрах от линии фронта именно из-за проблем, связанных с системами ПВО, которые используются Украиной главным образом из засад. Не всегда, но это один из основных тактических приемов. Если коротко, радар-система ПВО включается в последний момент, что как раз позволяет системе снизить вероятность обнаружения и избежать поражения противорадиолокационными ракетами типа «Харма», но позволяет, получив внешние целеуказания, самолет, который находится в зоне действия, поразить. Собственно, мы это видели в конце февраля и в начале марта 2022 года, после чего российское командование, очевидно, приняло решение не использовать самолеты над линией фронта и за ней. Если я не ошибаюсь, 5 марта были нанесены максимальные за всю войну дневные потери, то есть было потеряно несколько самолетов российскими ВКС, после чего, да, вот было принято такое решение. При этом нельзя сказать, что усилия по уничтожению украинских ПВО не предпринимались. Опять же, на том же самом начальном этапе войны, когда украинские ПВО потеряли максимальное количество установок, в том числе С-300. Если брать установки, которые в том числе были в резерве, могли быть использованы потом, то общие потери ПВО украинского составили десятки процентов от общей его довоенной численности. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы Россия могла завоевать господство в воздухе. Надо сказать, что в обратную сторону это тоже все дело работало. После поставок тех же самых противорадиолокационных ракет американского производства «Харм» они массированно использовались, особенно в первые месяцы после поставок, но это не привело к полному подавлению российского ПВО. А связано это с тем, что подавление ПВО, особенно такого масштабного и интегрированного в единую систему, как есть у России и Украины, требуются значительные усилия. Кроме США, ну и, возможно, может быть, Израиля, точно никто не пробовал это сделать на практике. Против такого сильного противника, даже с ПВО масштабом не российским, а там, украинским, не пробовал никто и никогда. Вероятно, кроме США, никто бы это сделать и не смог. В частности, вот идет обсуждение по поводу потенции авиации стран НАТО без США. Понятно, что военно-воздушные силы европейских стран численно и качественно намного превышают, допустим, российские. Но вот смогли бы они завоевать господство в воздухе в случае гипотетической войны с Россией, это большой вопрос. Просто потому что, кроме армии США, ну и вот отчасти Израиля, против противника, скажем так, послабее, никто это делать реально не умеет. Это сложные операции, которые требуют, опять же, выявления всех укрытых систем, которые могут быть задействованы, требуют привлечения самых разных средств обнаружения и поражения. А мало кто может это сделать. Вот российская армия к этому оказалась не способна. Несмотря на все «Искандеры», самолеты, противорадиолокационные ракеты и так далее.
Добрый день. Почему ударные беспилотники, вроде шахедов и молний, применяются только против инфраструктуры и поездов автомобилей? Они неэффективны против полевых укреплений и на линии фронта? Почему стороны не сконцентрируют все эти ресурсы, которые запускают друг по другу каждую ночь для поддержки прорыва наземных сил на одном конкретном участке? Это спрашивает тебя Дмитрий из Мангейма.
Ну, есть другие средства поражения. Для случаев, когда нужно поразить что-то небольшое и не особенно ценное, есть различные дроны классом и весом поменьше, чем геранить. От FPV-дронов до различных, что называется, баражирующих боеприпасов, то есть тех же самых дронов, только с большей боеголовкой, от ланцетов до молний и так далее. С российской стороны, с украинской в том числе, есть многокоптерные дроны, которые сбрасывают относительно тяжелые боеприпасы прямо на позиции. Для случаев, когда что-то крупное и требует большего могущества боеприпаса, есть планирующие бомбы, которые активно используются. Практически нет целей, которые было бы необходимо поражать большим дроном, который стоит существенных денег. и все-таки, несмотря на развертывание массированного производства, по-прежнему остается в дефиците. На фронте таких целей, которые нельзя было поразить другим более дешевым боеприпасом, нет. Зато в тылу таких целей полно. Поэтому наравне с крылатыми баллистическими ракетами для их поражения используются крупные дроны.
Следующий вопрос. Владимир Екатеринбург. Как объяснить, что группировка «Восток» ВСРФ, являющаяся самой малочисленной на текущий момент, является самой эффективной? Смена руководства, другая тактика, иное снабжение?
Все вместе. Главная причина не упомянута. Против этой группировки, по крайней мере, до последнего времени действовала тоже малочисленная и слабая группировка ВСУ.
Это в Запорожье, да, ведь они воюют?
Да, это как раз Запорожская область, то самое Гуляйполе, Гайчур и приближение к Орехову с востока. Так было не всегда. На самом деле, все эти причины не всегда складывались в тот комплекс, который мы видим сейчас. Напомню, что группировка «Восток» изначальной целью во вторжении ее было охват Киева с запада. Вся эта история с маршем через Гостомель к трассе Киев-Житомир – это как раз группировка «Восток», усиленная подразделениями воздушно-десантных войск. Мягко говоря, не самая удачная операция, хотя тактические неудачи этой группировки обычно преувеличивают. А стратегически, очевидно, операция провальная, цель не выполнена, и группировку пришлось вывести из Киевской области. Потом эта группировка буквально годами убивалась об угледар. Тоже все это хорошо известно. Во время украинского контрнаступления в 23-м году, в отличие от соседей из 58-й армии Южного военного округа, силы группировки «Восток» под Великой Новоселкой понесли значительные потери при намного более скромном успехе в отражении наступления против более слабой украинской группировки. Там были потеряны несколько сел, и украинское продвижение там составило от 10 до 15 километров. Но с тех пор ситуация радикально изменилась. Главная причина – то, что украинская группировка, противостоящая российской группировке «Восток», использовалась как донор резервов для других участков фронта. В частности, в 24-м году, перед началом этого продолжительного наступления российского на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, часть сил оттуда была переброшена для наступления в Курскую область. И, собственно, эти силы командованием направлением, которое противостоит российской группировке «Восток», так и не были возвращены до сих пор.
Сказал, не сказал, повторю на всякий случай. Вопрос Владимира, это уже из свежей партии, из тех, которые на этой неделе вы задавали. Уважаемый Дмитрий, спрашивает тебя Сергей из Артемовска. Из какого Артемовска? Из Бахмута? По версии Украины. То, что российская пропаганда называет Артемовском по-прежнему. Ну, Артемовска действительно много. В России часто дают рекламу о наборе операторов дронов. Все города довешены. Насколько безопасно относительно других военных профессий быть оператором дронов? Часто ли операторы становятся целью других операторов, что известно о потерях среди них. Но ты как-то в одном из выпусков объяснял, что да, они цель, и поскольку их и больше стало, и они действительно могут быть вполне законной целью, на них другие операторы охотятся, в частности, по оптоволокну выясняют, где находится базирование.
Да, Сергей, я надеюсь, что вы спрашиваете не для себя и не для друга. Если теоретически спрашиваете, я бы не посоветовал. Понятно, что лучше в этом во всем участие не принимать. Опасность, понятно, что меньше, если говорить про теоретически, опасность меньше, чем у штурмовиков, и даже, наверное, меньше, чем у людей, которые обеспечивают снабжение частей, которые находятся на переднем краю. Но при этом вот опасность есть, и она растет. Особенно быстро она растет у украинских операторов дронов, поскольку российская система в последние месяцы заточена как раз на поражение мест расположения операторов дронов, поскольку они являются наибольшей опасностью для войск на переднем крае. Насколько можно судить по описаниям украинской тактики, особенно вот этих самых штурмовых полков, про которые мы говорили в начале выпуска, эта тактика также предполагает превентивное подавление и уничтожение операторов дронов противника. Ну, по крайней мере, так они это дело описывали западным военным экспертам, которые у них спрашивали, как правильно вести наступление в этих условиях. Да, операторы дронов являются приоритетной целью, опасность для них, очевидно, будет расти, поскольку никакие наступательные операции без подавления операторов дронов вряд ли возможны, да. Ну, если не считать каких-то теоретических, на данный момент, фантастических идей по подавлению всех дронов в округе. Причем только дронов противника, но не собственных. Да, несмотря на рекламную кампанию, которая в последние месяцы, особенно в последние недели в России развернута, для того, чтобы обеспечить армию людьми, которые в состоянии быть операторами дронов, то есть каким-то, не скажу, образованием, но с возможностью обучаться довольно сложной военной специальности. Для того, чтобы этих людей привлекать, приходится не только рассказывать им про большую безопасность по сравнению с остальными военнослужащими, но и обещать дембель через год, который этим остальным военнослужащим недоступен. Не знаю, каковы успехи, кстати, этой новой кампании. Узнаем мы про это, вероятно, в мае, когда получим данные об исполнении бюджета за 2025 год.
Следующий вопрос тоже от Сергея, но из Москвы. Уважаемый Дмитрий, часто слышу от сторонников войны, что если провести мобилизацию в России, то вооруженные силы Российской Федерации могли бы сломить сопротивление ВСУ и выиграть войну, захватив жизненно важные центры Украины. Вы не раз говорили, что даже если мобилизация произойдет, то, во-первых, новобранцев нужно долго обучать, а во-вторых, их нужно снабдить обмундированием и техникой. Смоделируем ситуацию, когда быстро мобилизовали дополнительно 1 миллион человек. Можем ли мы уверенно утверждать и на каких основаниях, что в течение нескольких месяцев, года невозможно будет закупить, произвести техники и обмундирование для такого количества бойцов?
Ну, конечно, это дополнительный миллион мог бы существенно повлиять на происходящее на фронте. К тому миллиону с лишним, который уже к фронту так или иначе разными способами привлечены. Да, это привело бы к удвоению численности группировки, которая на фронте находится, даже при том, что не всех мобилизованных отправили бы именно на фронт. Да, можно придумать разные способы их использования, не требующие пропорционального привлечения других ресурсов. То есть эти способы есть, они используются. Есть так называемые резервные полки в российской армии, которые как раз изначально формировали из мобилизованных. То есть они буквально имели только легкое вооружение, ну или в основном легкое вооружение с явно нештатным количеством тяжелого вооружения группового. Вот, их придавали для усиления существующих бригад и дивизий. В принципе, они существуют и сейчас, хотя часть из них инкорпорировали в уже существующие соединения или в развертываемые. При этом ясно, что если там замах на миллион, удар был бы не на миллион человек. Вряд ли их можно было бы использовать так же эффективно, как подразделения, которые вооружены по штату, что называется, и хорошо обучены, и имеют офицеров, которые также не из числа мобилизованных и наскоро обученных в учебной части. Кроме технических ограничений, очевидно, существуют политические ограничения и экономические.
Но это уже выходит за рамки модели.
Да, это выходит за рамки этого вопроса. Ну, на мой взгляд, при всех технических сложностях политические и экономические ограничения важнее. Именно поэтому мы не видим мобилизации миллиона человек. Мало того, имеем только один эпизод мобилизации, который, очевидно, очень сильно не понравился организаторам, то есть Кремлю.
Это были все вопросы на сегодня, все темы, которые мы с тобой договорились обсудить, тем более, что какие-то вопросы, на них ты ответил по ходу, например, про Starlink были. Спасибо всем, кто задает вопросы. Еще раз напоминаю, на YouTube в канале подкаста «Медузы» вы можете под специально закрепленным комментарием их оставлять, конкретно в этом выпуске. Паша, Юрий, Дмитрий, Владимир, Сергей, спасибо вам за ваши сообщения. Всем, кто помогает «Медузе» финансово, огромное спасибо. Если вы можете это делать, но еще не делаете, присоединяйтесь, пожалуйста, у нас тут здорово. Вот Дмитрий Кузнец приходит раз в неделю рационализировать, объяснять, делать не то, что более приемлемые, но более понятные войну. А что-то понятное пугает чуть меньше, согласитесь. Спасибо большое, дорогой Дмитрий Кузнец, и до встречи через неделю.
Спасибо, пока.